Эленор Портер. Поллианна выросла. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Делла проливает свет. Делла Уиттерби решительно поднялась на помпезное высокое крыльцо дома на проспекте Благоденствия, где жила ее сестра Рут Кэррио, и вдавила пальцем кнопку электрического звонка. Абсолютно все в облике этой молоденькой леди, начиная от строгой шляпки и туфель на низком каблуке, говорило о здоровом образе жизни, благопристойности и целеустремленности. Даже в голосе, когда мисс Делла поздоровалась с открывшей дверь служанкой, звенела радость жизни.
«Доброе утро, Мэри. Сестра дома?»
«Дома, мэм, только...» — запинаясь, кивнула горничная. «Только миссис Кэррио никого не принимает».
«Вот как?» «Ну, ко мне это не относится», — весело отмахнулась мисс Уиттерби. «Меня она примет. И не беспокойтесь, вам за меня не влетит», — пообещала она, увидев, что девушка испуганно захлопала ресницами.
«Где сестра? У себя в гостиной?»
«Да, мэм, но мадам распорядилась, чтобы я...»
Все было напрасно. Мисс Уиттерби уже шагала по коридору. Горничной оставалось лишь беспомощно развести руками и отправиться по своим делам. Пройдя через холл, Делла задержалась перед полуоткрытой дверью и постучала.
«Ну что там еще, Мэри?» — послышался недовольный голос. «Разве я не говорила тебе, чтобы ты не...»
«Ах, это ты, Делла!» — воскликнула хозяйка. «Милая моя девочка, какими судьбами?»
«Угадала. Это я собственной персоной».
С веселой улыбкой отозвалась молодая женщина, входя в комнату.
«Ездила на выходные на побережье с двумя другими нашими медсестрами. А теперь возвращаюсь назад в санаторий. Заглянула к тебе ровно на одну минутку, чтобы передать вот это».
Она наклонилась и, крепко обняв сестру, сердечно поцеловала. Однако миссис Кэррио нахмурилась и даже немного подалась назад. В ее голосе снова зазвучали недовольные нотки, которые она и не думала скрывать.
«Ну вот, конечно, я так и думала», — проворчала она. «Как всегда, ровно на одну минутку».
«И опять ты права»,
— беспечно рассмеялась Делла, пожав плечами. Потом с неожиданной серьезностью, глядя сестре прямо в глаза, тихо сказала.
«Рут, милая, я не могу. Ты же понимаешь, я просто не могу долго оставаться в этом доме».
Миссис Кэррио нахмурилась и покачала головой.
«Нет, не понимаю», — фыркнула она.
Делла снова пожала плечами.
«Все ты понимаешь и прекрасно знаешь, мне не по душе вечное твое настроение. Грусть, тоска, отсутствие смысла жизни, жалобы на тяжелые обстоятельства».
«Но у меня и есть тяжелые обстоятельства, разве не так?»
Делла нетерпеливо поморщилась.
«Послушай, Рут», — решительно начала она, — «тебе 33 года, здоровье у тебя прекрасное, еще долго будет таким, если только будешь следить за собой. К тому же у тебя куча времени и еще больше денег. В общем, спроси кого угодно, тебе каждый скажет, что нужно просто изменить образ жизни. Хватит сидеть целыми днями в заперти, в этом доме, похожем на склеп, да еще приказав горничной никого к тебе не пускать».
«А если я действительно не хочу никого видеть?»
«Попробуй себя заставить».
Миссис Кэррио устало вздохнула и отвернулась.
«Ах, Делла, как ты не понимаешь? Я ведь не ты. Я не могу забыть».
Молодая женщина сжалась, словно от боли.
«Ты имеешь в виду Джемми? Ну, конечно, я ничего не забыла, милая. Я никогда не забуду. Но слезами горю не поможешь, верно? Нужно его искать, а не хныкать».
«А я что делала? Разве только хныкала? Разве я не пыталась все эти долгие 8 лет?»
Возмутилась миссис Кэррио, с трудом сдерживая рыдание.
«Ну, конечно, пыталась, милая», — поспешно успокоила ее сестра. «Но у нас не должны опускаться руки. Нужно продолжать поиски, пока он не отыщется. До самой смерти. А слезы не помогут», — повторила она.
«Все напрасно, ничего не поделаешь», — в отчаянии прошептала Рут.
Воцарилось молчание. Молодая женщина укоризненно взглянула на сестру.
«Послушай, Рут», — наконец выдохнула Делла, — «прости меня, но сколько можно, ты опять за свое? Я понимаю, ты овдовела и все такое, но, с другой стороны, ты была замужем всего лишь год, твой муж был намного старше тебя. Ты была тогда почти ребенком, и тот один короткий год давно пролетел, пролетел как сон. Но нельзя ж в самом деле, чтобы он отравил тебе всю оставшуюся жизнь».
«Ах, нет, это не так», — простонала миссис Кэррио.
«Значит, ты собираешься дальше продолжать в том же духе?
А что еще мне остается, пока я не найду Джемми?»
«Да, да, понимаю, но, Рут, милая,
Неужели кроме Джемми в этом мире не найдется ничего, что может сделать тебя счастливой?»
«Наверное, нет», — с безучастным видом вздохнула миссис Кэррио.
«Рут!» — почти разозлившись, воскликнула сестра, но потом рассмеялась. «Ах, Рут, Рут, пожалуй, тебе не обойтись без лечения Полианны. Сейчас тебе это нужно, как никому другому».
Миссис Кэррио лишь поморщилась. «Какие еще ванны? Ничего мне не поможет. Не хочу никаких процедур», — проворчала она враждебно. «И вообще распоряжайся в своем хваленом санатории Делла. А здесь я хозяйка. Пожалуйста, заруби себе это на носу».
Глаза Деллы весело заблестели, хотя лицо оставалось серьезным. «Никакие это не ванны и не процедуры», — терпеливо объяснила она. «А Полианна — это просто одна маленькая девочка, которую многие люди считают чудодейственным лекарством».
«Девочка?
И знать ничего не хочу», — пробурчала миссис Кэррио. «Полианна или Беладонна, мне это абсолютно все равно. К тому же ты сама сказала, что это лечение, а я не больна, и мне не требуется никакое лечение».
«Ну да, а в каком-то смысле Полианна действительно что-то вроде лечебного снадобья», — улыбнулась Делла. «Во всяком случае, доктора в санатории в один голос утверждают, что лучшего лекарства, чем она, не сыскать. Она маленькая девочка, Рут, ей всего 12 или 13 лет. Она лечилась у нас в санатории прошлым летом, провела там почти всю зиму. Увы, я застала ее совсем недолго. Она выписалась через месяц-другой, как я поступила туда на работу. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы я была совершенно ею очарована. К тому же весь санаторий только и говорит, что о Полианне и ее игре».
«Ты сказала игре?»
«Ну да»,
— кивнула Делла, многозначительно улыбнувшись.
«Это игра в поиске радости. Никогда не забуду, как я первый раз узнала о ней. Однажды мне пришлось проводить с девочкой одну очень неприятную и болезненную лечебную процедуру. Я только что поступила на работу, и сделать ее Полианне поручили мне. Я ужасно волновалась, потому что знала, что за процедурой, как на нее реагируют дети, плачут, кричат, если не хуже. Но, к моему великому удивлению, девочка встретила меня улыбкой и даже сказала, что рада меня видеть. Более того, ты не поверишь, за всю мучительную процедуру малышка не проронила ни одной слезинки. Я не слышала от нее ни единой жалобы, несмотря на то, что ей было больно. Ужасно больно. Вероятно, меня так поразило происходящее, что это было написано мне на лице. А когда я удивленно покачала головой, девочка просто сердечно призналась. Сначала я тоже относилась к этому, как все, а потом вспомнила, как Нэнси успокаивает себя, когда по понедельникам ей нужно подниматься с раннего утра на работу. Теперь я тоже говорю себе ничего страшного, зато после этой неприятной процедуры впереди целая свободная неделя. Всю неделю можно спокойно отдыхать и ни о чем не думать».
«Да уж», — нахмурившись, буркнула миссис Кэррио, не слишком поняв, о чем речь. «Чего только в жизни не бывает. Только не понимаю, при чем тут игра? Ты ведь, кажется, про какую-то игру говорила».
И я сразу не поняла. Потом Полианна мне все объяснила. Оказалось, она сирота, у нее нет ни мамы, ни папы. Папа был нищим священником где-то на Западе, они жили ужасно бедно и получали благотворительные миссионерские посылки через женский благотворительный комитет. Малышка очень мечтала о кукле, все ждала, что однажды ей ее пришлют. А вместо куклы благотворители зачем-то прислали ей детские костыли. Якобы ничего другого, что можно прислать, у них на тот момент не нашлось. Девочка заплакала от огорчения, и тогда отец научил ее этой удивительной игре. Суть игры — уметь найти радость во всем, что только с тобой происходит. В случае с костылями радость состояла в том, что девочка была здорова, а значит, они, эти костыли, ей вообще не требовались. Разве это не повод, чтобы почувствовать себя счастливой? В общем, Полиане ужасно понравилась эта игра, — продолжала Делла. Настолько, что с тех пор девочка стала играть в нее постоянно, а главное, чем труднее было найти радость, тем интереснее было играть. Иногда казалось, что ситуация совершенно беспросветная и безысходная. Тем не менее, Полиане всегда удавалось отыскать во всем положительную сторону.
«Ну и ну», — недоуменно пробормотала миссис Кэррио, все еще не понимая, что к чему.
«Ах, если бы ты видела, какой потрясающий эффект игра имела в санатории!» — жаром воскликнула Делла. «Кстати, нашему главному врачу сообщили, что еще до того, как об игре узнали у нас, девочка прославилась и стала всеобщей любимицей в своем городе. Ведь наш главный врач — хороший знакомый доктора Чилтона, того самого, что женился на тетушке Полианны. Кстати, насколько мне известно, эта свадьба стала возможной только благодаря удивительной игре. Полианна смогла помирить влюбленных, которые много-много лет были в ссоре».
«Неужели?» — недоверчиво покачала головой миссис Кэррио.
«Да-да, я расскажу тебе, как было дело», — воскликнула Делла. 2 года тому назад, или около того, у Полианны, как я сказала, умер отец, и девочку отправили жить к родной тете.
В октябре ее сбил автомобиль, и врачи решили, что она больше не сможет ходить. А в апреле доктор Чилтон определил ее в санаторий. Там она пробыла до марта месяца следующего года и вернулась домой практически здоровая. Ах, если бы ты ее видела! Что это за необыкновенная девочка! Единственное, что ее огорчало, когда она возвращалась в родной город, это то, что ей еще не под силу пройти пешком путь от санатория до самого дома. Насколько мне известно, весь город собрался ее встречать. Люди вышли с цветами и флагами. Но главное чудо — это, конечно, сама Полианна. Если бы ты хоть раз ее увидела, это было бы для тебя лучшим лекарством от хандры. Миссис Кэрри по-прежнему недоверчиво качала головой. «Прости, конечно, но, честно говоря, мне что-то не очень во все это верится», — сдержанно заметила она. «К тому же меня не нужно лечить ни от какой хандры. А тем более ни с кем мирить или залечивать любовные раны. Если уж мне действительно что-то противопоказано, так это знакомство с нудной маленькой святошей, которая наверняка будет заунывно жужжать мне в уши о том, как прекрасен этот мир и все такое. Это я точно не перенесу». В ответ раздался звонкий смех Деллы.
«Ах, Рут, Рут, умоляю тебя, я умру от смеха!» — весело воскликнула та. «Полианна, маленькая святоша? Ты ведь ее даже не видела. Впрочем, я ожидала такую реакцию. Полианну невозможно описать словами. Нужно с ней познакомиться. Возможно, ты права, ты еще не готова для этого». «Подумать только, назвать Полианну нудной святошей!»
Делла снова расхохоталась. Однако, видя хмурое лицо сестры, которой было не до смеха, быстро взяла себя в руки.
«Ну правда, миленькая», — промолвила она, умоляюще глядя на сестру. «Неужели нельзя что-то сделать? Может, не стоит постоянно сидеть заперти? Ведь это ужасно — так грубить собственную жизнь».
«Но у меня нет никакого желания видеть людей, Делла. Они меня утомляют. К тому же, ты знаешь, я всегда скучаю в компаниях».
«Может, тебе попробовать заняться какой-нибудь благотворительностью?»
Миссис Кэрри нетерпеливо дернула подбородком.
«Делла, милая, мы уже 100 раз это обсуждали. Достаточно, что я даю тебе деньги на благотворительность, и немалые. Что же касается работы в благотворительных кружках, как тебе известно, я никогда не верила в их пользу».
«Ну, тогда просто займись собой», — осторожно попросила Делла. «В жизни должен быть какой-то интерес, кроме сидения дома. Увидишь, тебе станет значительно веселее, когда ты...»
«Делла, милая, хватит!» — резко прервала старшая сестра. «Ты знаешь, как я тебя люблю и как рада тебе, но я уже сыта по горло нравоучениями. Я рада, что тебе нравится роль доброго ангела. Подавать стакан воды жаждущему, перевязывать раны страждущему и всякое такое. Возможно, это помогает тебе забыть Джемми. Но мне нет. Наоборот, я все время думаю о нем. Кто ему подаст стакан воды? Кто перевяжет его раны? К тому же мне вообще тяжело общаться с незнакомыми людьми, вникать в их проблемы».
«Но ты ведь даже не пробовала».
«Ну и что, какая разница?» — презрительно отмахнулась миссис Кэррио.
«Нельзя знать, даже не попробовав», — вздохнула Делла, вставая. «Однако мне пора, дорогая», — сказала она. «Я встречаюсь с девушками на Южном вокзале. 1:30 наш поезд. Прости, если чем-то огорчила тебя».
Снова вздохнула она, целуя сестру на прощание.
«Все в порядке, Делла», — вздохнула в ответ миссис Кэррио. «Только жаль, что ты меня не понимаешь».
Пройдя по сумрачному коридору, Делла Уиттерби снова оказалась на улице. Прежняя энергия и жизнерадостность куда-то испарились. На этот раз девушка брела по проспекту, как в воду опущенная. На перекрестке она остановилась и оглянулась на дом сестры.
«Одна неделя жизни в этом доме свела бы меня в могилу», — пробормотала Делла и печально вздохнула. «Какая уж тут игра, единственное, чему я сейчас могу порадоваться, так это тому, что мне не нужно там жить. Просто ума не приложу, что радостного и хорошего могла бы найти в такой жизни Полианна».
Не то чтобы она засомневалась в игре и чудесных способностях Полианны или в том, что девочка могла бы развеять тягостный дурман, отравлявший жизнь ее сестры. Как бы там ни было, не успела Делла вернуться в санаторий, как засобиралась обратно к сестре в Бостон. Уже на следующий день деятельная молодая особа вновь явилась к миссис Кэррио.
«Вот что, Рут!» — жаром начала она, предупреждая недоуменные вопросы сестры. «Я не могла не вернуться. Умоляю тебя, хоть раз в жизни сделай, как я прошу. Пусть Полианна немного поживет у тебя».
«Но уж нет», — отрезала миссис Кэррио ледяным тоном. Но Делла пропустила ее слова мимо ушей.
«Как только я вернулась в санаторий», — взволнованно объяснила она, — «то узнала, что доктор Эймс получил письмо от доктора Чилтона. Того самого, который женат на тете Полианны. Доктор Чилтон пишет, что должен отправиться по делам в Германию на всю зиму, причем вместе с женой. Они не могут взять с собой Полианну, и он очень надеется, что ему удастся уговорить ее побыть в это время в каком-нибудь интернате. Но миссис Чилтон категорически возражает против интерната, вплоть до отказа от поездки. «Подумай только, это замечательная возможность, Рут!» — воскликнула Делла, умоляюще глядя на старшую сестру. «Пусть Полианна поживет зиму у тебя. Она будет ходить в местную школу».
«Ничего умнее ты не могла придумать, Делла. Не хватало мне еще сидеть с чужим ребенком».
«Она тебя нисколько не обременит, вот увидишь». Ей уже почти 13 лет. Ей-богу, более самостоятельной девочки в целом свете не найдешь.
Самостоятельная девочка? Нет уж, благодарю покорно.
С усмешкой покачала головой миссис Кэррио.
Однако эта ироническая усмешка лишь придала Делле уверенности. Судя по всему, история Полианны не оставила равнодушную сестру. Девушка почувствовала, что на этот раз она ей не откажет. Как бы там ни было, полчаса спустя, когда Делла выходила от сестры, ей все же удалось заручиться ее согласием. Миссис Кэррио разрешила привести к ней Полианну. «Только имей в виду, Делла», — строго-настрого предупредила сестру миссис Кэррио. «Если девочка начнет читать мне проповеди или что-нибудь в этом роде, я в ту же минуту отправлю ее обратно к тебе. Ты меня знаешь».
«Я согласна, но, уверяю, тебе не о чем беспокоиться», — заверила Делла, поспешно прощаясь. «Ну вот, полдела сделано», — подумала девушка, облегченно вздохнув. Теперь нужно договориться с самой Полианной. Думаю, она согласится. Нужно немедленно написать ей. Да и ее тетушка вряд ли будет возражать.